Всем привет! В эфире очередной 70-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста о веб-разработке. Сделайте мне красивый. С вами, как всегда, Денис и Миша. Привет, Миш.
Привет, как всегда.
Как обычно.
Как обычно.
Каждую неделю. На своем привычном месте.
Вечером в среду, после обеда.
Я травоядным буду, а ты будешь хищником.
По рукам сошлись.
Ну что, да, нас давно не было, у нас происходили различные жизненные изменения, о которых можно послушать в пришоу, которые мы тоже записали, раз уж такое счастье, мы вернулись в эфир. А сейчас, собственно, переходим к нашим темам. Миш, у тебя есть какое-нибудь вступительное слово или прям к темам?
Я хочу, чтобы... Ты поставил музыку из «Восставшие из ада» или «Ночь живых мертвецов». В общем, мы вернулись. Вот.
Да, и, кстати, мы про это скажем еще в конце, но приходите к нам в Телеграм и приходите к нам на Twitch. Мы стримим, мы учим Мишу алгоритмам, мы лид-кодим.
Да, всякое такое. Настоящее программирование. Погнали. Про другое настоящее программирование. Что там как в жизни происходит.
Расскажи про Amazon.
Да. Совершенно потрясающая, интересная вещь произошла. Amazon сказал, что Amazon не нужен. Точнее, Amazon Video сказали, что AWS им дорого. И они переписали все со сложной системы микросервисов на монолит и сэкономили 90% бабла.
Это много бабла.
Это очень много бабла.
Значит, что такое Amazon Video, кстати? Ты слышал об этом что-нибудь?
Да, конечно, я же смотрю. Это, ну, я так понимаю, что это Amazon... Нет, наверное, Amazon Prime.
А, это Prime? Ничего себе.
Не-не-не, это их подписочный сервис Amazon Prime. Но на Амазоне ты можешь, кроме подписки, еще и покупать видосы. Я так даже...
Ну, короче, это Prime Video, который называется. А у них есть какой-то свой продакшн, как у Netflix?
Да,
они же «Властелин колец» отвратительный. Это то, на что они потратили миллиард.
Ну, в общем, это не те, которые потратили миллиард. Это инфраструктурная команда. Ну, точнее, команда, которая следит за комплейнами, за жалобами пользователей. Они, у них была система, которая смотрела за тем, на каком кадре и когда пользователи испытывают проблемы. Вот.
Ага.
И вот она была на AWS, на лямбдах. Очень коротко, лямбда – это такая штука, которая поднимается по запросу, быстро обрабатывает твои данные и гасится. Прелесть, вообще, в чем прелесть микросервисов? Давай вот я расскажу свою точку зрения, а ты мне скажешь, правильная она или нет. Точнее, согласен ты или нет. Потому что она правильная, это понятно.
Угу.
Значит, предположим, у вас есть какой-то продукт, здоровущий-прездоровущий, и его нужно как-то скейлить. Он должен уметь расти в идеале в ширину. То есть, когда у вас становится больше пользователей, вы просто можете больше открывать серверов. И если у вас монолит, вот у вас выросло где-то, там есть какое-то бутылочное горлышко где-то, нужно открывать сервера со всем монолитом. А если у вас все разбито на маленькие-маленькие сервисы, можно смотреть, где вот это же бутылочное горлышко, и поднимать инстансы именно того, что нужно. Ну, это одна из, ну, относящаяся к новости, скажем так, особенность микросервисной архитектуры, которую использовали дорогие друзья из Амазона. И в теории оно все-таки есть. Но в теории, как в теории, так и на практике, а на практике совсем не так. Часто вот эти вот, по-моему, как же это называется, веб-функции, сейчас я быстро смотрю статью, AWS Setup Functions. Это какой-то проприетарная штука Амазона. Вот. У них бывает очень непрозрачный биллинг. И в этом конкретном случае они снимали деньги за изменение стейта. А конкретно у этих господ, у Amazon Video, изменение стейта происходило на каждый кадр видео несколько раз. Вот, на каждого пользователя. И вот из-за вот такой вот непрозрачности они уткнулись в то, что тратят кучу денег. Я задал себе вопрос, как так может быть, что Амазону жалко внутри Амазона мощностей? Я погуглил, и оказалось, что у каждой команды есть бюджет на АВС. И это очень круто, кстати.
Это логично, да. Я тоже хотел сказать по поводу этого пару слов, что кажется, что это странно. Амазон сэкономил деньги, которые он давал Амазон уже, но сервера стоят денег. То есть, по сути, они сократили себе парк серверов. Просто сейчас ни у кого нет физических серверов, особенно у Амазона. А есть вот какое-то сочетание лямбд, контейнеров, микросервисов, сервисов и всего прочего. То есть все равно они, по сути, взяли и убрали серверные там 9 из 10 серверов. Это очень много денег. Даже если они в глаза эту серверную не видели, этих серверов не видели.
Я несколько раз сталкивался с тем, что компании, в которых я работал, сначала был этап такой «двигайся быстро», а потом был этап что давайте сокращать косты. Uh-huh. И вот на этапе сокращения костов оказывалось, что оказывается там какой-то сервис, у которого 3 запроса в день. На него подняли несколько инстансов дорогущих серверов, знаешь, по всей планете, чтобы сделать инженерно. И получается, ты 2 раза выигрываешь. Ты сначала делаешь офигенительный проект, зарабатываешь бабла, а потом делаешь офигенительный cost reduction. Так что мой совет – это будьте как Amazon, делайте сначала очень дорого, чтобы потом получить еще баллы за то, что сделали подешевле.
Как-то да, явно мы не лишимся работы с таким подходом. Но если говорить серьезно, то этот подход очень разумный, потому что, может, никогда бы и не понадобилось косты срезать, может, это бы не взлетело все.
Да, совершенно верно, с бизнесовой точки зрения – ну, хотя тоже, я сразу придумал контрпример, знаешь, наверняка есть компании, которые под грузом своих затрат из-за того, что они пытались двигаться быстро, взяли и поломались. Ну, наверняка.
Наверняка, но если ты хочешь захватить мир, то ты не можешь так сделать. Да. Ты рассчитываешь на экспоненциальный рост свой. Хотя бы в первые годы. А значит, тебе гораздо важнее двигаться быстро, а потом уже резать косты.
Можем ли мы тоже сказать про фронтенд? Можно ли сначала сделать как-нибудь, а потом улучшать быстродействие сайта, еще что-то?
Да, и на каждом этапе писать статьи. Ну, вообще, тут как это... Вопрос дальнейшей стоимости. Я очень часто приходил в проекты, где прототип готов или какая-то версия готова, но у нее проблемы. И проблемы у нее как продуктовые, что мы тут пока сделали затычку, но вообще тут надо сделать полноценный эквайринг. Вот. Как и вида... У нас есть один очень сложный компонент, который все разруливает, мы его боимся трогать. И это тоже дорого. То есть срезание, ну, дальнейшее улучшение сервиса, оно становится все дороже, чем быстрее ты делал прототип. И в какой-то момент тебе просто ты потратишь некоторые усилия на то, чтобы, собственно, это переписать. То есть если ты вначале заложишь какие-то базовые вещи архитектурно правильные, это тебе... сильно улучшить жизнь потом. А для этого, собственно, нужно все-таки изначально закладывать, не брать Tailwind, закладывать...
Хорош!
Да, закладывать какие-то базовые дальнейшие темы со скейлингом, даже если ты понимаешь, что пока это 2 страницы. Но, опять же, если это и останется 2 страницами, если это личный блог, ну, как бы статик генерации, и все, понеслись. А если это все-таки что-то, что ты знаешь, что будет развиваться и обрастать функциями, то имеет смысл все-таки заложить туда сразу изначально какой-то скейлинг. Просто чтобы себе будущему уменьшить проблему.
Восхищаюсь, как ты вернул сюда свою любимую тему. Давай тоже так попробую. То же самое с тестами. Если не писать тесты сначала, то потом очень сложно переписывать. Ну, уже откуда ты знаешь, что работает, если тестов нет? Нормально?
Очень хорошо, но на эту тему... Вот ко мне тут пришли люди из моей команды и спросили, а зачем нам тесты? Вот нам, как фронтендерам, зачем тесты? Вот что ты
отвечаешь? Тестируют. Я тоже говорю, незачем. Вы завтра вырастите в медлов, вас перекупят на нормальные деньги, потому что у меня бюджета нет. И вам лично оно нафиг не надо. А я останусь тем, что нельзя переписать, поэтому тесты надо мне.
Ну, в целом, да, я примерно так ответил. Но только у меня уже перекупили, пока я завершал фразу, поэтому... Короче, я для себя понял, что имеет смысл только два вида тестов во фронтенде. Я, может, сейчас обижу тебя этим. Короче, первый вид тестов, который я считаю, что нужен, это end-to-end-тесты.
100%.
Причем как смоук, так и, может быть, более продвинутые end-to-end-тесты.
Да.
Ну, то есть смоук — это critical path какой-нибудь пользователя, а более продвинутый, может быть, там, не знаю, форму во все места потыкать, что она продолжает работать. Вот. И вторая вещь — это внутренние API компонентов. Ну, то есть, например, почему на баттон, когда ты его делаешь в UI-ките, нужны тесты? Потому что у тебя потихоньку он обрастет другими юзкейсами, и в какой-то момент тебе перестанет нравиться код, который ты написал. Ты его захочешь разделить на два баттона. А им пользуется 100 человек. У тебя варианта два. Либо во всех этих 100 инстансах менять, либо говорить спасибо тому, кто тесты написал. Ну, то есть, вообще говоря, нет. Второй вариант — это аккуратно сохранить API и убедиться, что... Ну, то есть, просто как это, мозгом посмотреть, глазами, мозгом подумать и сохранить ровно тот же API. Но тут бывают тонкости с тем, что кто-то хитро тебе не передал лейбл, а лейбл навесил сверху, там, ну, вот это вот все извращение, потому что они задолбались ждать, пока вы кнопку обновите. В общем... Только две такие причины я вижу. То есть...
Значит, на следующий подкаст, на следующий, мы возьмем классическую статью 2019 года.
С пирамиды тестов?
От гуру пирамиды тестов Консидоса, которая называется «Write tests, not too many, mostly integration». Вот прямо между твоими двумя юзкейсами приходите на следующее шоу, обсудим. Вот. Я Денису спалил, конечно, это. Теперь статью прочитает и развалит самого великого Консидоса.
Да я читал ее. Мы даже
в подкасте ее читали. Конечно, конечно. Вот. Ну, будет повторение, мать учения.
Ну, короче, я для себя не вижу других use cases, вот честно, бро.
Самое смешное, я с тобой в основном согласен. То есть форму я бы не тыкал во все поля, поднимая прям браузер настоящий, да? Но да, О, боже. Если у вас не Tailwind, а своя дизайн-система, конечно, компоненты нужно описывать тестами. Конечно. Оно всех сломается, если вы что-то не так сделаете. Все части, которые вы много собираетесь реиспользовать, а в идеале писать такой код, конечно, нужно покрывать юнит-тестами все поля. А свои бизнес-процессы, конечно, нужно же end-to-end-тестами. Даже спорить с тобой не буду. Совсем согласен.
Окей. Понеслись дальше тогда по поводу того, что обязательно нужно. Мы с тобой давно уже сошлись. Я сошелся без особых споров и тихо на том, что TypeScript — это стандарт де-факто у нас во фронтенде стал. Все используют TypeScript, у него много преимуществ. Но вот глубоко уважаемый нами Рич Харрис
Да.
Который написал Svelte еще кучу всего. Отказался от TypeScript при написании Svelte. И...
Я хотел кликбейтно сказать. Я хотел, знаешь, так начать. В Svelte больше не будет TypeScript. И чтобы все так... И умерли от сердечного приступа. Ну, ладно. Окей, да,
и перешел на JSDoc, собственно, pull-реквестом. Мне нравится, что этот pull-реквест типа сделан большой, огромный pull-реквест, и комментарий типа а вот мне просто интересно, а зачем, почему? То есть мне нравится, что во всей этой истории явно виден человек, который стоит за принятым решением. То есть это значит, что Svelte не ушел
в демократию тупорылую.
В демократию, да. Мне просто кажется, что если у человека правильный подход, и у него есть четкие представления о том, как должен развиваться инструмент, то будет Python.
Совершенно верно. Я только хотел тебе сказать еще, что в Python не ушел с такими замашками.
Ну, Python это очень хороший пример.
Хорошо.
Но только Python — это язык, а это библиотека, и поэтому все резко меняется, когда мы так говорим, и библиотеке нужно комьюнити, и нужно общение с комьюнити, иначе она просто не может быть популярна. Но давай продолжим. Короче, мой поинт, что в том, как это было сделано, что не сперва было огромное обсуждение на 500 комментов, где все пересрались, потом его закрыли, а просто был pull-request, в который пришли люди такие, а почему, и закрыли комментарии. Все. Вот, и, короче, он объясняет это тем, что TypeScript добавляет еще один шаг.
А именно compile time, казалось бы.
И при разработке библиотеки этот шаг не обязательный. То есть он отдельно оговаривается, что если вы делаете приложение, у вас все равно есть этап сборки. Даже если вы делаете дев-сборку, вы все равно ее делаете. У вас есть транспайлинг, у вас есть какой-нибудь тришейкинг, вы это все собираете в бандл, даже если не минимизированный. Ну, понимаешь.
Да-да-да.
И тут TypeScript, как бы, который умеет все, просто делает это для тебя. Он становится еще одним коротким, довольно быстрым этапом. Но если, говорит он, у тебя библиотека, то достаточно JSDoc, и это будет гораздо приятнее с точки зрения developer experience. То есть, собственно, вот его основной довод. Естественно, он оговорился, что пользователи могут использовать TypeScript со Svelte. Ну, то есть, как бы, видимо, люди напугались, прочитав новость, да, что, да, типа TypeScript Svelte отказывается от TypeScript, и такой, ой, у меня есть TypeScript проект, на котором я использую Svelte. Что же делать? Естественно, то, как оно устроено внутри, никакого значения не имеет. Оно все будет покрыто типами, естественно. Вот,
кроме того, и во время разработки оно будет работать. То есть обычно же как? Ты разрабатываешь что-то, у тебя какой-то watchmod стоит, да? Который тебе гадит в консоль. То есть как же это называется? Language server. Вот, у тебя есть language server тапскриптовый, он прогоняет через себя все изменения и говорит, вот у тебя то не так, здесь не так. Вот когда вы там в своей Visual Studio Code что-нибудь пишете, и оно в консольку пишет, вот это он. И с JSDoc он ждет точно так же, только это будет не language server, а линтер. И линтер будет смотреть на типы точно так же. Там будут точно такие же практически типы, если их правильно описать. И будет прямо, пока вы пишете, подчеркивать красным, и все нормально будет. То есть не нужно будет все время это перебилживать. Мне поэтому, кстати, раньше до такой популярности TypeScript, мне поэтому раньше Flow нравился. Потому что Flow, он на этапе компиляции просто вырезается из кода. А TypeScript — это действительно компиляция в JavaScript. То есть какие-то вещи раньше были реализованы иначе в TypeScript, чем в JavaScript. Там классы, например, или приватные поля, или еще что-то. То есть TypeScript не дожидался, пока оно появится. Оно появлялось в TypeScript. TypeScript это как-то реализовывал по-своему. И когда это появлялось в JavaScript, у тебя получалось, что оно компилируется не один в один.
Ну да, транспайлер.
Да, да. Да вот я вот даже не уверен, что транспарент...
Я тоже не уверен, я сказал и задумался.
Да, 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 вот. Так что это прикольно. Я... Вот мы...
Не-не, подожди, оно, конечно, транспайлится, потому что нет ничего, что исполняет TypeScript в чистую.
То есть, есть. Тест-нода есть.
Она... Нет, подожди, там... Она исполняет TypeScript или она точно так же делает статик-проверку, а потом исполняет JavaScript?
Хороший вопрос. Deno. Deno точно исполняет TypeScript.
Окей. Но в браузере
исполняется JavaScript? На сервере. Да, да, конечно. В браузере исполняется JavaScript.
То есть все равно все в браузере — это статическая проверка, транспиляция и исполнение.
Да. Дорогие пользователи, накидайте нам заворотник.
Заворотнюк.
Да, в общем, скорее всего, мы где-то здесь налажали. Накидайте нам. А мы я после подкаста пойду и почитаю, чем оно все друг от друга отличается. Так что на момент, когда вы будете мне кидать, я уже буду знать.
Но... А я не буду, потому что мы так сказали. Сказали.
Да. Так. Так, у меня еще здесь... Не, у меня еще один момент, который хотел бы осветить.
Давай.
Значит, великие производители грандиозных библиотек коммитят, как я. Ты видел историю коммитов? Значит, за 10 коммитов до конца. Финиш. Следующий коммит. Ох. Потом... Потом починил импорты, что-то замержил. Теперь тесты проходят. Починил NPM-лог. Какая-то ошибка. Много фиксов. Поменял чуть-чуть орфографию, поформатировал и немножко заренейбил. И после этого написано pull request закрыт с комментарием по какой-то причине GitHub налажал и пишет, что он не вмержен. А он вмержен, если что. Вот, смотрите.
Да, мне нравится, что commit finish первый, на котором завалена сборка. Видишь, и он падает.
Ну, в общем, все как у людей. И до этого, видишь, тут какая-то была типа конвенция коммитов, там move, lint, convert, ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко, потом финиш, и после этого...
И понеслась.
И понеслась, да.
Видно, как с каждым названием коммита фрустрация
растет. Вот, пошли дальше.
Пошли. Что ты хочешь обсудить из следующих двух тем?
У меня
что
есть...
тебе больше нравится?
Значит, у меня, да, есть статья «5 ошибок», и она номерная, поэтому я не мог ее не взять. Но она написана явно джуниор-разработчиком, хотя и на CSS-Trix, но в блогах. Вот.
Ну, давай быстренько пробежимся. Значит, чувак делал, типа, первый свой проект. Я, кстати, не совсем тут согласен. Он говорит, что использовать React App это ошибка была с его стороны,
да.
Потому что лучше использовать white или parcel. Я, кстати, не очень согласен. То есть ты не будешь экстрактить все равно, как начинающий. И у тебя есть две команды, как у начинающего, сбилдить и запустить.
Да.
Все.
Да. Кроме того, если ты хочешь, например, на TypeScript писать, там есть минус-минус TypeScript. Да, еще какие-то приколюхи.
То есть нет, можешь... он умеет сам стартовать TypeScript-овый.
Да, там просто переименовать можно?
Да. Нет, там просто, когда делаешь Create React App, можно указать, что ты хочешь начать TypeScript-овый проект.
Да. А, окей. Ну, тем более. Вот. Ну, то есть, тут идет сравнение, получается, всего Create React App со всеми приколами, с тестами, с просто сборщиком, это так странно.
Не, он просто говорит, что, типа, единственный довод против, типа, это все хорошо, но есть новые тулзы, которые делают работу лучше. Из этого мы делаем вывод, что хотя он говорит, что его первый React Project уже был некоторое время назад, и это постфактум написанная статья, мы видим, что все-таки до уровня мудрости сеньор-разработчик он еще не дорос, потому что написать фразу эти тулзы хороши, но есть более новые, давайте использовать их. Если эти тулзы хороши, на этом сеньор ставит точку. Тов аргут, точка. Все, абзац закончен.
Да, да, да. Да. Ничего вот, не то, что не сломано.
Да, то есть почему он решил, что они лучше? Ну, может быть, не чуть-чуть быстрее, но для чего? Ну, то есть, короче, я с этим не согласен.
Я тоже не согласен.
Вот, дефолт пропс. Что по дефолт пропсам ты мне расскажешь?
Это обскюрное очень знание, если честно, что в статическое поле дефолт пропс ряд компонентов, даже функциональных, можно прокинуть дефолт пропс, как бы это ни звучало. Да? То есть... можно прокинуть то, что подставить, если пропсы не передали.
Ну, собственно, вот этот синтаксис, это тот же синтаксис, который у PropTypes'ов, про который он дальше говорит. То есть не, это не, такой не, же синтаксис.
Не, PropTypes это отдельный пакет.
Не, я знаю. Я знаю, но обрати внимание, что синтаксис ровно такой же. То есть это из того времени, когда оно предполагало, да, что типизация будет вот так, что у тебя есть какая-то, какой-то компонент, а дальше ты описываешь дефолт пропсы, их тайп, и оно типа как-то смотрится. То есть да, то, что они проптайп выделили в отдельный пакет, это хорошо и приятно. Но это, короче, это два плода с одного дерева.
Я согласен, да, это того времени, и это классовых компонентов наверняка. Вот. Значит, пишет вместо этого в деструктуризации прописывать дефолтные штуки. Согласен, но, знаешь, так, типа, во-первых, нафиг это знать. Если меня спросят на специальный дефолт пропс, я расстроюсь. Во-вторых, вот то, что, типа, можно прописать вот эти вот title равно и description равно, это гораздо более очевидная и важная вещь, чем использование vita или там что там еще?
По-моему, короче, есть разница в том, что в дефолт пропсах у тебя один раз создается, если это какой-то объект будет. А если ты в дефструктуринге объект напишешь, то он типа разный будет. Но это не очень важно.
Вы используете, да, дорогие друзья.
Да, это не очень важно, потому что уже ничего не передано, и вопрос ререндеринга не стоит, разве что ререндеринга внутренних каких-то компонентов. Ну да.
А вот что скажешь про PropTypes? Нужно ли писать PropTypes?
Ты знаешь, я в проекте, в котором наводил порядок, недавно просто выпиливал все PropTypes, потому что был TypeScript. То есть как бы на проекте есть TypeScript, нафига вообще писать PropTypes?
А я тебе сейчас расскажу. Я точно так же хотел сделать. Но ко мне пришел коллега и сказал... Знаешь, этому коду 6 лет. Я говорю, ну и что? Я TypeScript напишу, типа, будет как надо. Он говорит, да, но TypeScript работает только compile time. А PropTypes работают в рантайме.
Так.
Ну, то есть ты в рантайме из собранного проекта узнаешь, что что-то кому-то не передало, это поймает в центре, ты об этом узнаешь.
Блин, мне так в ломы дублировать эту типизацию.
Я тоже считаю, что нафиг не надо. И это можно делать только, когда они уже написаны. Так и быть, не удалять. Но я бы не сказал, что это лучшая практика, действительно. То есть, если все нормально типизировано...
То есть, короче, довод у тебя есть за то, чтобы не удалять, но нет довода, чтобы
писать. Да, совершенно верно. Довод, кстати, за то, чтобы удалять, это то, что это пакет. И так как он рантайм, он никуда не девается. Вот это
но
все
он
приходит.
Вроде мелкий совсем.
Окей. Все равно какой-то код надо писать.
Ну да.
Но в целом, да, TypeScript хватает, а как мы узнали, JSDoc хватает. Так что зачем? Согласен. Тоже, честно говоря, странно. То есть, как будто мы говорим о новом проекте, возвращаясь к суперсовременным крутым сборщикам. Вот. Но я бы не сказал, что использование PropTypes это ошибка. Ну, типа, написал.
Особенно,
ладно.
Если это твой первый проект, можно пописать PropTypes, чтобы потом от них зряче отказываться.
Ну, на jQuery можно пописать.
Так, дальше он говорит, что использовать класс компоненты – это ошибка. Ну, олдскульненько, особенно если учесть, что у нас сейчас есть еще более декларативный способ указывать зависимости через... хуки
И декларативно, наверное, по-твоему?
Это... А, я, блин... Подожди, у нас не было долгого разговора с моей стороны в подкасте про то, что хуки принесли декларативщину, хотя продавали нам просто get state, нет?
Я не давно в последний раз слушал наш подкаст, если честно.
Короче, потому как оно развивается, совершенно очевидно, что React продает не то, что он делает. Точно так же, как, помнишь, мы на заре React угорали, что они делали вид, что они всего лишь Vue в MVC, а потом оказалось, что это своя экосистема, в которой из-за слова MVC по морде бьют.
Уже нет этих разработчиков, которые помнили словосочетание MVC.
MVVM.
MVVM, тем более.
Значит, но точно так же хуки, которые продавались как просто GetState в функциональных компонентах, по-настоящему, если ты на них пишешь приложения, ну, нормальных размеров, у меня был такой опыт, по-настоящему они меняют парадигму того, как ты работаешь, в принципе, с кодом. У тебя код становится декларативным, то есть хуки позволяют тебе объявлять, говорить, что вот у меня есть компонент, и вот он использует такие функциональности методом хуков. И вот он использует такие данные методом хуков. То есть, например, совершенно нормальным является подключить Apollo или даже не Apollo, а просто обычный fetch через хуки. Ну, то есть, типа, get user data и туда ID ему кидаешь. Да, и это хук, который там, ну, понятно, все оборачивает там и все такое прочее. У него там есть стейты, ну, он возвращает тебе дейту и стоит текущего запроса. Лоадинг, там, эррор.
Да.
Вот. Это совершенно обычная практика. Но во что это, по сути, превращает компонент, если так подумать? Ты не оборачиваешь компонент. То есть у тебя компонент не берет откуда-то данные, представляет их, и он не описывает внутри себя, что он делает. Он не описывает внутри себя, что надо делать. Он описывает внутри себя, что ему нужно из уже реализованных кусков. Причем это как данные, так и код. Ну, поскольку между данными и кодом разницы особой нет, как ты понимаешь. Вот. То есть, по сути, ты декларативно говоришь, что твоему компоненту надо. И если у тебя два компонента, им обоим нужен пользователь, возникает вопрос: нужен тебе вообще контекст, из которого это брать? Или пусть каждый из хука берет?
Хук все равно в контекст полезет. Ну, где-то тебе надо сохранять это.
Да, для синхронизации изменения стейта. Но вопрос, как у тебя будет это организовано? Будет ли кто-то из них вообще знать, что это в контексте? Вернее так, нужно ли им знать, что это надо брать из контекста, или лучше это сделать таким же хуком? Один хук будет брать из контекста, второй хук будет запрашивать данные,
да,
сервера.
Третий из local storage, понимаю, да.
Третий будет тайтл менять независимо для тебя, а для тебя это все одно и то же. Ты просто выводишь компонент, в котором эти данные. То есть это просто декларативщина. Гораздо более декларативный код стал с хуками.
У меня вообще другая точка зрения. Противоположная. С хуками мы потеряли чистые функции. Это раз.
Потеряли.
С хуками мы перестали быть в MVVM.
Перестали. То есть,
если раньше мы это делали функционально, как будто бы, да? То есть у нас была композиция. Какая-то часть композиции минимальная делает сайд-эффекты. Уходит куда-то. А дальше у тебя есть чистая функция, редюсер, чистая функция, экшен, чистая функция, компонент и так далее и тому подобное. Вот. И получается, что кроме того, эти хуки часто не выносят куда-то, да? А просто пишут там use effect, fetch, какую-то штуку, то есть у тебя компонент отвечает сразу за все.
Ну, типа да, это не очень, но да.
Ну, с другой стороны, это все равно лучше, чем старые классовые компоненты, когда там на всякое will receive one of these preprops, типа вот тогда то-то, то-то, но return false, потому что, чтобы не сработал другой хук.
Да, эти life cycles были жуткие.
Да, это был ужас. Мне нравилось больше всего писать на React с функциональными компонентами, в которых не было хуков. Да? Но ладно, будем с хуками.
Так писать. Нет, подожди, ты же не противоречишь мне, я с тобой полностью согласен. Просто ты почему-то считаешь, что декларативно и функционально – это одно и то же. Это вообще не так. Ну, например...
Я не говорю, что это так же. Я говорю, что типа декларативно было бы круто.
Ну, так мы и пишем декларативно. Смотри, у нас получается свой собственный DSL на хуках.
То есть... Это все равно как импорт вместо dependency injection, знаешь? Типа, оно не приходит тебе откуда-то, типа, ну, ты работаешь не с интерфейсом, да? Раньше было лучше. Ты типа, вот другой подход. Ты описываешь, вот мне приходит такая-то функция через map state to props. Ты по факту описываешь только интерфейс, да? Вот здесь же у тебя ты сразу пишешь детали реализации.
Да. Но я говоря вот... объективно, это всего лишь управление сложностью. То есть эта сложность, она из приложения у тебя все равно не девалась. Ты просто... Она жила где-то. Где она жила? В каком-то большом оборачивающем компоненте. А сейчас она размазана декларативно по компонентам. Мне кажется, сейчас... Ну, когда я говорю сейчас, все же пишут все равно по-разному. Но, короче, мне кажется, что если посмотреть на такой подход, он... Некоторые вещи делает прозрачнее, которые раньше требовали довольно сложной обвязки. Вот. То есть в целом основная моя идея состоит не в том, что нужно писать каким-то образом или что какой-то образ правильный, а я говорил про то, что продавали совсем не то, что в итоге получилось с экосистемой.
Да, да, 100%. Если, да, мы, типа, возвращаясь к тезису, что это только V в MVC, вот у тебя сервер-компоненты, иди и смотри на них. Вот это они, конечно, дали.
Это да, это жесть.
Так, мы как-нибудь их обсудим, да?
Да, обязательно, когда сами разберемся. Так, давай про расширение Chrome поговорим. Это тема, про которую я не хочу пропустить.
Честно говоря, это какая-то рубрика «Вредные советы», если честно. Значит, прямо написано, как создать расширение для Хрома, которое украдет все. И не просто там какие-то примерчики или там завуалировано, что вот нет, прям вот вам эти API, вот это прописывайте в манифест, и ваше расширение украдет все.
Ну, подожди, ты считаешь, что те, кто хотели что-то украсть, этого не знали?
Ну вот прям хорошо собрали это в кучу.
Да, это но это в основном хорошо, потому что мы с тобой посмотрели и удивились, потому что я не знал про некоторые вещи.
Я очень много всего не знал.
Например, про StealthTab я вообще не подозревал.
Честно говоря, что есть Chrome Cookie Get All, просто хочется кричать и плакать, да. Что это вообще такое? Это функция, которая возвращает тебе все куки в одном массиве.
А Chrome History Search как тебе?
Да, оказывается, это просто потрясающе. Ну, ладно, я могу себе представить расширение, которое работает с куками, могу представить. Мы использовали такое, чтобы подставлять артефакты, например, с localhost. Или History Search, окей. Но то, что можно там по wildcard искать, ну, то есть можно просто... Весь history себе загрузить из браузера, это что-то...
То есть, короче, чувак создал специальный экстеншн, который украдет максимальное количество данных, чтобы показать, насколько это все просто. И мне еще понравилось, что когда оно запрашивает разрешение на разные пользовательские данные, показывается только 5, а дальше надо скроллить, а их там еще 20 ниже.
Это да, то есть можно подобрать самые, которые кажутся безвредными.
Да, да. Вот, что он еще делает? Он смотрит навигацию, он смотрит... Он Keylogger, естественно, сделал.
Естественно.
что он еще сделал? А, за клипбордом твоим следит для любителей скопировать пароль из другого этого самого и вставить. Геолокацию смотрит и стелф-тап, то есть он находит какой-нибудь таб, который ты давно не использовал, у каждого открыто по 100 табов, сохраняет его тайтл в иконку и URL, заменяет какой-то другой URL, а потом возвращается обратно. Офигенно.
Можно вот что-то скачать интересное? Ну,
да, наверняка, конечно, можно. Все можно сделать, блин. Короче, очень познавательно. Я советую, если вы не понимаете мира экстеншенов, я в него погрузился на одну из работ и чуть-чуть в этом понимал. В общем, советую просмотреть. Это довольно жуткая тема. В следующий раз, когда я буду ставить экстеншен, который позволяет что делать? Менять громкость звука в приложении, я, блин, пойду посмотрю.
Кстати, очень сильно фасцирует. Помнишь, мы когда в Яндексе работали, там в рассылочку пришло письмо, что есть такие вот экстеншены, которые типа ютубчик помогают.
Ага.
Это вот. И наши security начали что-то на них жаловались или что-то, начали проверять. Там были какие-то совершенно потрясающие обходы, что оно срабатывало там у каждого тысячного юзера условно, да?
Угу.
Не срабатывало в рабочее время, не срабатывало так. Ходило в 99,9 случаев за картинкой, но в одном из этих случаев сервер отдавал тот код, который... Ну вот, всякое они придумывали, поэтому код посмотреть хорошо бы, чтобы он был на GitHub. Но да, в целом...
Ты, скорее всего, ничего не поймешь, да?
Да, да, так ты ничего не поймешь. И на GitHub его нет, в скобках. Он такой же обфасцированный и ужасный, как обычно.
Ну да.
У меня недавно, я поставил себе City Skylines. Знаешь такое?
Да.
Ее делает компания Paradox, по-моему, она называется.
Uh-huh.
И она вместо City Skylines ставит тебе ланчер, который...
Ага.
И играю я в City Skylines, и у меня внезапно переключается на главное окно Мака, и MacOS мне говорит... Типа, ланчер парадокса хочет считывать ваше нажатие клавиш, когда вы не в приложении. Вы согласны? Mm-hmm. Да, нет. И тут я обрадовался, что у меня Mac. Ну, понимаешь.
Понимаю.
То есть, на самом деле, ну вот, большая, серьезная фирма. Может быть, для чего-то это важного и полезного было сделано. Но я немножко, да, перепугался.
Ну, это, короче, другая история. Есть Riot Games.
Знаем таких.
У них есть игра, ну, например, League of Legends, допустим.
Например.
Они ставят, ну, просто у них еще Valorant есть из известных, вот. Они ставят Riot Vanguard, чтобы ты вообще мог играть в их игру. И этот Riot Vanguard смотрит вообще на все, на что может посмотреть, ты ему даешь на это разрешение. Типа антихакинговая хуйня.
Угу.
Так вот, прикол в том, что... Если у тебя запущена программа Cheat Engine, то у тебя выкидывает из игры твоей. То есть, ага. Типа, в лобби ты можешь находиться, но когда у тебя грузится игра, тебе говорят, неизвестный эксепшн, все, до свидания. Вот, и казалось бы, ну, есть логика в этом. Но если у тебя открыто окно Chrome Tab, в котором в тайтле есть Cheat Engine, например, ты искал в Гугле что-то,
класс.
То оно тебе тоже не даст запустить, потому что оно смотрит название процессов, видит там Cheat Engine и говорит, ага, ага, нет, ага. Нет.
Rekept match.
Да, да, да. Соответственно, ну, а альтернатива этому игры, в которых боты, хаки и все такое, ну, к сожалению, сейчас. Это все довольно печально, но пользователи предпочитают дать доступ ко всему, но не иметь дела с хакерами. Понятно, что про Skyline это не очень актуально, потому что это синглплеер.
Это одиночная игра, так-то да.
Да, но вообще это все довольно... это совершенно отдельная тема, в которую я тоже погружался в свое время. Это все интересно, но не про фронтенд. Давай вернемся к
фронтенду. Значит, записывай в следующие темы в пришоу. А вы, дорогие слушатели, если хотите про это... Вот.
Пишите комментарии.
Да, да.
Так, давай пик пропустим, и пики просто в пиках укажем, хорошо?
А я там со знаком вопроса, то есть ты хочешь... Ладно, хорошо, будет как
пик. В полупиковый перенесем.
Да,
я немножко спешу, потому что у нас тайм-лимит, а я еще хочу поговорить про верстку.
Давай, докладывай.
Короче, удивительно, но я добавил своими руками в темы для наших статей, в тему для нашего подкаста статью про верстку e-mail. Я никогда в жизни не думал, что я это сделаю, потому что эти статьи подзадолбали. Но тут много всего интересного. Чуваки из Yelp'а рассказывают, как они, собственно, верстают e-mail'ы.
Они и много e-mail'ов верстают, я так понимаю.
Они делают супер рассылки по 1000 в секунду, и у них смешные ботлнеки. Значит, во-первых, у них нет дизайна, у них нет дизайнера, чтобы верстать эти отдельно e-mail'ы, поэтому они используют общий дизайн-код Yelp'а, который у них, естественно, есть. Значит, в целом это работает так. Они создают React-компонент на каждый email-темплейт, в котором переиспользуют что-то из монорепы, в которой все это лежит. Оно все чекается, линтится, как все в другое в монорепе. Storybook есть для примеров e-mail'ов. И оно все встроено в тот же билд, имидж-импорт, и CDN, и ассеты, что и все остальные сайты. Пока все логично, все хорошо.
У меня сразу вопрос.
Да.
Вот они делают импорт myComponentFrom. А если в этом myComponent, не дай бог, флексбоксы, или гриды, или еще что-нибудь?
Про это тоже будет. Короче, сейчас я чуть-чуть потерял, где я читал. Когда обновляется e-mail, они добавляют релизную версию микросервису, который рендерит e-mail'ы, меняют конфиг бэкэнда, и начинается рассылка через их пайплайн, какую-то там шину тоже сложную. Все пока логично. Значит, по поводу верстки. Они долго разбирались, что можно поддерживать, что нет. Но, вообще говоря, они сошлись на том, что, за исключением некоторых буквально счетных исключений, они используют все.
Потрясающе.
Потому что современные клиенты, типа Gmail, Apple Mail, Yahoo, они вообще довольно хорошие и довольно хорошо обновляются. И если посчитать проценты, то проценты поддержки не хуже, чем в вебе.
Окей.
Что довольно интересно.
Просто последние материалы, которые я читал по верстке имейлов, они говорят, что до сих пор нужно смотреть на Outlook, и это гораздо хуже, чем E6.
Да, десктоп Outlook имеет свои проблемы. Они дропнули саппорт десктопа Outlook, посоветовавшись с продукт-тимом. То есть текст отображается, но визуально может быть что-то не так.
Угу.
Вот. React-компоненты они используют просто для темплейтинга, и все. И для переиспользования какого-то этого самого. Значит, я тут пропущу ля-ля-ля-ля-ля, какие они обертку делают. У них есть CSS and JS. Они большие его фанаты, не буду комментировать это. Но прикол в том, что они, они с SAS на Emotion мигрируют. И прикол в том, что они используют Emotion для некоторых вещей, специфичных для компонент, для некоторых клиентов. Например, Outlook.com ломается, если у тебя в property есть слово var.
Потрясающе. Это точно так же, как только что античит, да, твой, видимо, поступает.
То есть они проходятся по всем. То есть они используют CSS and JS, который вообще-то, по-моему, в рантайме типа работает. А, нет, они сейчас плагины.
Не, он умеет и так, и так.
Я не знаю, сейчас я посмотрю, где он работает. И так, и так. Вот, чтобы удалить какие-то вещи специфичные для... Ну, ладно. Хорошо. Дальше у них есть кастомные компоненты, потому что в вебе ты можешь рейтинг поставить, а в e-mail тебе не нужно вот всю эту красоту на звездочки делать, тебе просто нужно звездочки нарисовать. Поэтому они что-то заменяют. Типа кладут рядом то, что выглядит так же, у себя где-то прикапывают, выглядит так же, но не имеет никакой функциональности. Там типа ван-клик, ничего нет, все такое. Вот, и у них во все концы сервер-сайт-рендеринг, потому что у них SEO и все такое. И они, соответственно, что делают с этим React-кодом? Они же не могут его клиенту отправить. Типа, вот смотрите, какой хороший React-код.
React-рендер-рут, да, не происходит.
Они делают сервер-сайт-рендеринг, получают HTML, потом его еще как-то трансформируют, и уже это получается письмом. Так вот, у них это было ботлнеком. Потому что SSR, так он обычно распределен, ну, запрос, там сколько-то в секунду. А e-mail рассылки, они случаются по нажатию кнопки. То есть, типа, ты подготовил текст, подготовил темплейт и нажал. И у тебя должно, типа, 1000 e-mail в секунду.
То есть, ты, и по сути... И вставлять кому, куда какие-то
персонажи... Да, то есть, это темплейт, в который ты должен вставлять все равно кучу всего, относящегося к пользователю, делать какие-то проверки там, может быть, иногда не отображать что-то, но при этом ты сам дедосишь свою систему сервер-сайт-рендеринга. Mm-hmm. Вот. И они, что они сделали? Сделали ее скейлящейся. Короче, сделали кавку там, пайплайн и... Теперь оно отлично скейлится, и все хорошо работает.
Ну, в общем, не как Amazon.
Да.
Ну, ждите счета за электричество.
Все так, но им не жалко, потому что это маркетинг-кампейн, и это важно. И еще у них возникает логичный вопрос, первый, который возникает, что SSR, конечно, хорошо, но он же SSR сделан для того, чтобы потом дегидрировать это все. А им это не нужно.
Нет, совсем не нужно.
И они делают постпроцессинг, в котором просто
питоном вырезают скрипты,
вырезают этими регулярками какие-то вещи. Ну, не совсем регулярками, типа find title вырезать, find там author такой-то вырезать, ну, понимаешь. Меня это удивило.
Можно было бы делать, да, но это...
Потому что, можно было бы сделать другой SSR. SSR же настраивается,
ну да.
И у SSR можно настроить так, чтобы он так не делал. Непонятно, почему они так не сделали. Видимо, им проще добавить еще один шаг, чем другой SSR делать в этом их облаке распределенном. Сложно сказать, короче, что у них происходит. Но вот этот этап меня дофига удивил. То есть они добавляют еще один этап.
И что самое смешное, они и так работают, вот я под конец вижу, они и так работают с AST, для того, чтобы поубирать стайлы и какие-то еще теги.
Да.
Ну, то есть у них есть уже распаршенная ST. Ну, придите и удалите.
Нет, у них нет распаршенной. Они потом из того, что им сделал СССР, они его траверсят и
удаляют. Но все-таки удаляют. AST, все-таки нет этот вот.
Да.
Нерегулярки. Спасибо большое. Но да, я согласен, что это может было бы на...
Ну, они сперва делали регулярки на питоне, но это оказалось медленно, и они сделали AST.
У меня, кстати, тоже из нашего индексового прошлого, я пришел на какое-то собрание индексовое, и там было два доклада, как мы ускорили А и как мы ускорили Б. Там одна команда что-то ускорила на своей стороне, а другая... И одна сказала... что вот мы избавились от регулярок и делаем все в AST. А вторая сказала, мы убрали AST и делаем все регулярками.
Ништяк.
Типа так
через, быстрее. Да. Через полгода можно поменяться местами.
Точно верно, да.
Сказать на докладе. Собственно, вот, мне понравилось, что это не просто про верстку, и про верстку тут мало, а про, собственно, самое интересное, на мой взгляд, это то, что они себя задедосили свой SSR, потому что принципиально они захотели использовать ту же инфраструктуру, но нагрузка принципиально отличается. С имейлами она пиковая, а с браузерами она, конечно, тоже пиковая, но не настолько пиковая.
Ну, так трифовая. Значит, что я могу сказать к этой теме, добавить, что если вдруг вы верстаете или придется верстать, есть такой сайт, который называется caniemail.com.
Как can I use?
Да, и я тут подсмотрел, что да, Flexbox 82%, но Flexbox Direction Column уже 60, поэтому надо быть очень аккуратным с тем, что ты делаешь все еще.
Да, забавно.
Будем пикать, я думаю. Что уже пора и попикать.
Да, да, пора пикать.
Есть ли у тебя что-то, чтобы ты хотел пикнуть как следует?
Ну вот я бы хотел пикнуть штуку с TreeViews в CSS.
Давай.
Как сделали вложенные списки с помощью исключительно CSS, не JavaScript, я написал в качестве вводной фразы в нашем внутреннем документе. Спроси меня через 100 лет, что происходит в фронтенде, я скажу, верстают вложенные списки без JavaScript. Задача вечная, ее всегда хотели сделать, либо табы, либо многоуровневые списки. Тут многоуровневый список. Сделан он с помощью details и радует количество, простите за каламбур, деталей, с которыми это реализовано, и как они заморачиваются всякими бифортегами, чтобы сделать аккуратненькие полосочки, вертикальные, горизонтальные, которые показывают структуру вложенности, и все такое.
Так, в общем, старые, добрые.
Посмотрите, да. Это реально как статья, как в старые добрые времена, это правда. И прям готовый код, который вот это делает. Use case редкий, мне не нужен, но выглядит забавно и показывает, что в принципе можно сделать. И details. Мы не так часто про details говорили. Поэтому...
Да, я бы никогда в жизни так не делал, просто потому что я редко использовал details. Я бы, конечно, чекбоксов все сделал, что гораздо...
Это олдскульт.
Да, не семантично. Здесь, кстати, табы работают. Пробелом можно открывать.
Да, да.
Вверх, вниз, вообще красота, не работает. Да. Command нет, это свидос. Но да, офигенно.
Да, да, очень прикольно.
Я пикну. Блин, не буду. Давай мы в следующий раз обсудим. Маленький кусочек пикну. Значит, оказывается, можно теперь писать трансформ разными свойствами. То есть, если раньше нужно было написать transform translate x, transform, ладно, x, y, мы же вместе, там, rotate, scale, zoom, все, что хотите. И если, например, на hover это надо поменять или переопределить, или что-нибудь еще, то вы попались, нужно написать все, что было до этого, и потом уже написать то свойство, которое меняется. Честно говоря, напоминает давнешние танцы со специфичностью, знаешь. Оказывается, теперь можно писать не так. Оказывается, можно писать просто translate, просто rotate, просто scale, просто zoom. И это будет
и работать. Поскольку это отдельные свойства, можно менять
только одно свойство. Их можно переписывать по одному, да. Uh-huh. Значит, мы оставим ссылку на MDM. Можно посмотреть. Красота.
Да, это прикольно. Еще какие-нибудь пики?
Ой, тоже супер смешная статья. Это о том, что нужно быть аккуратным, используя меню в кавычках. Это будет скорее полупик. Значит, во-первых, автор пишет, что он до сих пор встречает... До сих пор. Честно говоря, если бы он не написал, я бы подумал, что все как надо. Значит, теги меню и меню item. Он говорит, что можно встретить на Stack Overflow, в GitHub репозиториях и в Jira Issues. И тут я понял, что нет таких тегов. То есть наш век семантики, это в принципе логично предположить, что такое есть. Вот. Рассказывает о том, что ARIA-лейблы для меню не то, чем кажется, селекты не то, чем кажется. Рассказывает про интересную штуку, которая называется Select Menu. Впервые слышу. И про любимые наши details, про которые мы только что говорили. В общем, как делать меню, чтобы было хорошо, доступно и семантично, вот это замечательная статья.
И куча разных отдельных коротких пунктов.
Да. И еще тоже суперкороткий пик, потому что я не был уверен, что прошлая статья SCSS Trix попадет, а у нас в каждом выпуске должна быть по контракту статья SCSS Trix о том, как почти на чистом CSS сделать часы при помощи тригонометрических функций. Вот. Я когда-то ставил себе такую задачу, кстати.
Ага.
Но я ее как-то совсем не так красиво решал. С синусами и косинусами стало сильно лучше. Кроме того, у него там вообще-то, у автора статьи, прямо семантично, у него там эти все цифры в теге time, date, time, что я тоже понятия не имел в виду, что не существует, но логично предположить. Может быть, в следующем выпуске обсудим, почему этих тегов не существует. Вот. И всякие еще примеры, мало приближенные к жизни, как можно использовать синусы, косинусы. Но для вдохновения можно посмотреть. Например, да. Всякие круговые диаграммки.
Хороший пик.
Да, хорошо. Спасибо, спасибо, Денис. Спасибо.
Ну что, на этом мы прекращаем дозволенные речи?
Да.
Напоминаем, что у нас есть телеграмчик, приходите к нам. И напоминаю, что у нас есть стримы. У нас есть какое-то расписание стримов, или мы пока нащупываем себя в этом море?
Я думал, что среда-пятница, но не тащите меня в суд за эти слова. Вот. Ну, мы будем стараться, как получится. А да. Как только будет расписание, мы об этом сообщим в Телеграме. Вот так вот. На Телеграм подписывайтесь.
Да, хорошо. Все, всем спасибо. Расстаемся с вами еще на год. Пока.
Да, до встречи в 2024 году. Пока-пока.